Владимир Маркович Маркович, курс лекций «Герои русского классического романа», лекция вторая «Герой нашего времени». Герой романа Лермонтова отличается от пушкинского героя уже тем, что с самого начала он поставлен в совершенно другие условия изображения. У Пушкина повествование ведет автор, который рекомендует себя как друг Онегина и очень свободно манипулирует условиями изображения. Он может держаться так, что герой – это реальное лицо, которое является его другом. Он может строить повествование так, что герой предстает как вымышленное лицо, созданное воображением автора. И вот очень легко от одной системы условностей автор переходит к другой системе условностей. И здесь царит атмосфера ничем не ограниченной свободы. Автор может сказать о герое все, что он считает нужным, может воздержаться от объяснений и оценок, как будто он просто летописец, хроникер, ведет репортаж и тому подобное. И в результате действительно вот эти переходы от построения типического характера к внезапным каким-то поворотам, открывающим бездонную глубину в том же самом знакомом, узнаваемом, привычном, понятном образе, они, конечно, у Пушкина легки, у Лермонтова они более затруднительны. Тем не менее, с этими трудностями он справляется. Он строит роман на сочетании различных точек зрения. Сначала герой изображается с внешних точек зрения. О нем рассказывает не он сам, а и даже не какой-то абстрактный автор, который все знает и все может, а рассказывает о нем определенные рассказчики. Причем сначала это рассказчик, который является простым человеком, наделен таким достаточно простым сознанием. Для этого сознания тайна Печорина не только недоступна, она даже в этом сознании не возникает, тут даже нет ощущения настоящей тайны. Просто вот есть странный человек, о котором не знаешь, что сказать, потому что он из какого-то другого круга, другого мира, и мне его не понять, я простой армейский офицер. Вот такая логика изображения. Затем того же самого героя описывает уже другой человек, судя по всему, образованный, умный. Это интеллектуал, это писатель, во всяком случае, литературные труды ему не чужды. И понятно, что он гораздо больше может понять, гораздо лучше может о том, что понял, рассказать. И тем не менее, это все равно внешняя точка зрения. Просто только разница в том, что внешняя точка зрения теперь осуществляется более последовательно. Новый рассказчик понимает, что предел его возможностей ограничен, что один человек никогда не сможет понять другого полностью, и вот он это правило, этот принцип соблюдает, учитывает, когда ведет свое повествование. Ну а потом читателю предлагается дневник Печорина. То есть три повести, или вернее повести, два рассказа, в которых герой рассказывает о себе сам. Причем центральная повесть, а именно «Княжна Мэри», построена в форме дневника, действительно, дневниковой форме выдержана. И здесь действительно перед героем открывается возможность сказать о себе все. Потому что он пишет дневник, как он утверждает, для себя. Вот и вероятно, это в самом деле так. Значит, ему, собственно, ни с кем не надо считаться. И можно все осознать до конца и все до конца выговорить, что он и пытается, собственно, сделать. Вот на такой системе условностей строится здесь повествование и вырисовывается образ героя в этой системе. Но тем любопытнее, что первоначально, вот на уровне внешних точек зрения, тоже строится образ Печорина как типический характер. На первом плане оказывается что? Оказывается, его узнаваемые типичные социальные черты. Вот он гвардейский офицер, который наказан за какую-то историю скандальную, переведен из гвардии в армию и сослан на Кавказ. В порядке наказания. История довольно распространенная, то есть типичная. Дальше. Печорин – аристократ. Это обозначено целым рядом признаков, начиная от ослепительного белоснежного белья, которое он носит и которое, как замечает рассказчик, изобличает привычки порядочного человека, до изнеженности, привычки к комфорту и ощущения своего превосходства перед людьми нижестоящего какого-то круга, которое постоянно ощущает Печорин. Вот описывается, значит, его аристократические привычки, описываются замашки светского льва, которыми он тоже наделен в достатке. Одна из этих замашек – это вот привычка к постоянной любовной охоте. Светский лев должен завоевывать сердца, должен побеждать женщины. Печорин, собственно, этим и занимается на протяжении всего романа, так или иначе. Вот одному из эпизодов такой любовной охоты, которую он ведет за княжной Мэри, за ее сердцем, и посвящена центральная повесть романа. И в этой повести вот он себя ведет все время, так сказать, типично, традиционно, обычно, узнаваемо, и вдруг задумывается, а в чем на самом деле дело? Это и есть тот поворот, который начинает открывать в узнаваемом типическом характере бездонные глубины и начинает придавать образу героя символические уже очертания, символический смысл. Потому что тут сразу что-то непонятно, что-то оказывается непонятным при внимательном размышлении. Печорин задумывается над тем, а почему он, собственно говоря, преследует княжну Мэри. Что он добивается? Хочет на ней жениться? Нет, не хочет. Хочет ее соблазнить и лишить невинности? Да нет, не хочет. Чего же он хочет? Хочет, чтобы она его полюбила. К этому выводу он приходит. Ну хорошо, а зачем ему это? Задумывается Печорин. Зачем ему это? Собственно говоря, есть женщина, которая его любит, так как княжна Мэри не полюбит никогда. Эта женщина тут же рядом, это Вера. Он вполне удовлетворен тем, что имеет. Зачем ему еще любовь этой самой молоденькой девчонки? Непонятно. Может быть, из зависти к Грушницкому, его приятелю, который влюблен в княжну Мэри, а она вот-вот готова влюбиться уже в него. Может быть, из зависти? Но нет, Печорин слишком презирает Грушницкого, чтобы ему завидовать. Да к тому же, в данном случае и завидовать-то нечему. На самом деле, княжна Мэри Грушницкого совсем не любит. И вот тут, размышляя над всеми этими странностями, Печорин наконец вдруг и говорит, а ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца. Его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге. Звучит, конечно, очень жестоко и даже страшно. Только мы не сразу понимаем, что именно тут в этом высказывании есть страшного. Сравнение женщины с цветком – довольно банальное сравнение, оно восходит к французской поэзии и к французской прозе. Но здесь цветком, который надо сорвать и, надышавшись, бросить на дорогу, сравнивается не женщина, а сравнивается человеческая душа. И вот тут начинает проглядывать что-то уже не человеческое, а сатаническое, или, если воспользоваться более близким для Лермонтова понятием, нечто демоническое. И что еще интересно? Интересно то, что такое сравнение, такая ассоциация возникает не только у Печорина. У Печорина она естественна, он человек образованный, он аристократ, так сказать, он воспитан на западной литературе. Для него такое сравнение, ну, едва ли не единственно возможное. Но ведь рядом с ним другой человек – Максим Максимович, вот этот простой армейский офицер, не книжный человек, не литературный. А между тем, когда он начинает рассказывать о том, как кончилась история любви Печорина с княжной, тоже княжной, кстати сказать, Белой, дочерью горского князя, очевидно, чеченкой, тут возникает похожая ассоциация. А история там тоже ведь похожая. Печорин добивается любви Беллы, ему удается заставить ее полюбить себя. Значит, он ее похищает, он добивается ее любви, она его любит, затем он к ней охладевает, затем ее похищает человек, который когда-то ее любил, разбойник Казбич. Во время погони ее смертельно ранят, она умирает на глазах Печорина, и вот тут, как рассказывает Максим Максимович, за минуту перед смертью она обхватывает руками шею Печорина и, прижавшись губами к его губам, целует его так, как будто с этим поцелуем хотела передать ему свою душу. То есть опять возникает тема власти над душой, которая как раз прозвучала в словах Печорина, и тема гибели души, поддавшейся этой власти. И это уже действительно в текстах двух совершенно разных повествователей. По отдельности каждый из этих мотивов был бы просто субъективным впечатлением. Более понятным у Печорина, поскольку для него эта ассоциация естественна, и менее понятным у Максима Максимовича, для которого такие ассоциации вовсе не свойственны. Но когда складывается и то, и другое, то мотив, повторяющийся, приобретает уже некоторый объективный смысл. То есть сквозь типичные, узнаваемые черты гвардейца, барина, аристократа проступают черты другие. Сквозь Печорина проглядывает демон. Это сравнение принадлежит, собственно, не мне, а знаменитому выдающемуся критику XIX века Аполлону Григорьеву. В одной из статей о Лермонтове, написанной в начале 60-х годов, он называет Печорина демоном, замаскированным под гвардейца. Считает очень важным как раз это обстоятельство, что сквозь типичные черты гвардейца-аристократа, офицера и барина проглядывает вот именно демон. Потому что это вносит в роман дополнительное, глубинное, бездонное содержание. К этому содержанию читатель приближается не сразу, а постепенно. Во-первых, Печорин объясняет ему в той же самой дневниковой записи, что вот это стремление к власти над человеческой душой, или даже, скажем, над человеческими душами, это постоянное стремление его натуры. Я чувствую в себе ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути. Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает, возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха. Не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Вот и прозвучало слово «власть». Быть для кого-нибудь причиной страданий и радости, не имея на то никакого положительного права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Итак, стремление властвовать над душами – это постоянное стремление Печорина. Это тоже, так сказать, не совсем обычно. Это сделает его жизнь трудной, опасной, часто мучительной, напряженной. Это не то, что там человек живет легко, приятно, комфортно. Это действительно делает его жизнь драматической. Значит, это требует каких-то объяснений. И Печорин, герой, сам их предлагает читателю. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти. Вот первое. Второе. Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами. Дальше. Но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает. Итак, есть вот, например, психологическое объяснение. Какое-то, на первый взгляд, его можно принять за возрастное. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти. Но при внимательном рассмотрении дневника Печорина мы убеждаемся в том, что дело тут не в возрасте, а в чем-то другом. Печорин вспоминает, что было время, когда он стремился любить и был способен любить по-настоящему. Но вот что интересно, он замечает это сразу. Любя, он никогда не становился рабом любимой женщины, а напротив приобретал над их сердцами, над их душами власть непобедимую. Короче говоря, любовь не представлялась ему возможной и ценной, если не сопутствовала власть над человеческой душой. И если это условие не соблюдалось, Печорин признает, он был не способен любить. Он вспоминает, что только один раз встретился с женщиной, которую не смог подчинить себе. И что ж, мы расстались с врагами. Любовь оказалась невозможной. Иными словами, в любви для Печорина власть важнее самой любви. Власть над чужой душой важнее самой любви. И это, в конце концов, понятно. Для него все человеческие отношения сводятся к дилемме – раб или господин. Люди бывают в отношениях друг с другом либо рабами, либо господами. Есть лишь одна возможность не быть рабом, то есть одна возможность быть свободным. Это быть господином, это иметь непобедимую власть над чужой душой. И коль скоро это так, то уже сама любовь становится как бы и неважной. Уже и не нужно любить, достаточно быть любимым, замечает Печорин. Сейчас мне достаточно быть любимым, это и понятно, достаточно властвовать над чужой душою. Но потом уже и это начинает казаться чем-то недостаточным, неполноценным. Это ведь, в конце концов, тоже зависимость, Печорин это понимает. Одной постоянной привязанности мне бы было достаточно, замечает он, и добавляет иронически, жалкая привычка сердца. То есть чувства раба еще нужны господину. И вот эта зависимость есть неполная свобода. Поэтому даже то, что он любим, это Печорина удовлетворить уже теперь не может. И тогда на смену потребности быть любимым приходит игра, в которой, в конце концов, все равно. Любят тебя или ненавидят. Печорина действительно испытывает удовольствие, и возбуждая к себе любовь, и возбуждая к себе ненависть. Важно другое. Важно, что ты заставляешь людей по своей воле, по своей прихоти чувствовать что-то такое, за что не платишь равноценно. Ты заставляешь их что-то переживать, сам ничего по этому поводу не переживая. Возможно, вспомнить формулу пушкинского барона Филиппа из маленькой трагедии «Скупой рыцарь». «Мне все послушно, я же ничему». Вот эта формула, собственно, и определяет позицию Печорина. Действительно, возможность порабощать, возможность властвовать над чужими душами – единственная форма свободы. Этого добивается Печорин, и поэтому он и не способен безумствовать под влиянием страсти. Это из его жизни уходит безвозвратно. Теперь другое. Честолюбие во мне подавлено обстоятельствами. Честолюбие, в общем, страсть благородная, стремление благородное. И то, что подавлено обстоятельствами, это отсылает к названию романа «Герой нашего времени». Печорин назван так, героем нашего времени. А спустя несколько десятилетий вождь русских народников, их идеолог Тайловский назовет Печорина и самого Лермонтова героями безвремения. Значит, появится вот это понятие безвремения. И, собственно, оно к Лермонтову вполне подходит. Лермонтов, вероятно, согласился бы с ним, потому что для него самого его эпоха – это эпоха застоя, эпоха реакции, эпоха, когда сами обстоятельства не дают возможности героическому потенциалу, скрытому в незаурядной личности, проявиться адекватно. И тогда личность обречена на неадекватное проявление своего героического потенциала. Человек, обладающий необъятными силами, реализует эти необъятные силы в действиях ничтожных и недостойных, в том, что гоняется за женщинами, заставляет их полюбить себя, причиняет им всевозможные невыносимые мучения. И вот в этом проявляется необъятная сила человека. Это, конечно, неадекватно, это сам Печорин понимает. Вот, но одновременно он, понимая это, задумывается над тем, чтобы его, в конце концов, удовлетворило. И вот тут совершается переход от типического узнаваемого к глубинному содержанию образа. Печорин размышляет о том, что бы могло насытить его гордость окончательно, что могло бы сделать его счастливым. И вот что он говорит. «Если бы я почитал себя лучше всех на свете, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если бы все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви». В своем дневнике Печорин часто выговаривает больше, чем хочет сказать. Вот именно так, больше, чем хочет сказать. Он, собственно, говорит о том, чтобы его могло удовлетворить. Но, по сути дела, что бы его могло удовлетворить? Абсолютное совершенство, абсолютное могущество и всеобщая свободная беспредельная любовь. на которые он отвечает такой же свободной и абсолютно беспредельной любовью. То есть, если задуматься как следует, чего он хочет, на что он претендует, то он претендует на то, чтобы сравняться с Богом. Он претендует на то, чтобы сравняться с Богом и как бы занять место Бога в человеческом мире. И, собственно говоря, вся его игра с Грушницким и с княжной Мэри действительно напоминает такое неосознанное разыгрывание роли Бога. Потому что Печорин разыгрывает именно тот вариант, о котором писал когда-то Платон в своей книжке «Законы». Платон говорил о том, что боги превратили мир в театр. Вот именно здесь родилась эта метафора. Боги превратили мир в театр, а людей в марионеток. И все люди, в конце концов, играют в спектакли, постановщиками которого являются не они. И Печорин, превращающий всю эту историю с Грушницким и Мэри в комедию, о развязке этой комедии мы похлопочем, говорит он в начале истории, «Финита ля комедия», говорит он, убив Грушницкого в развязке истории, и, может быть, даже не помня, что он когда-то это слово «комедия» употребил, но тем сильнее эффект этой переклички. Потому что действительно получается, что для Печорина жизнь – комедия, в которой он заставляет людей играть задуманные им роли. И в этой ситуации он чувствует себя Богом, творящим мир, творящим человеческие судьбы, заставляющим людей делать то, что хочется ему. И вот этим, казалось бы, он мог бы быть удовлетворенным. Но он сам, продолжая размышления, вводит одну цитату, упоминает об одной мысли. Он говорит о том, что страсти – не что иное, как идея при первом своем развитии. «Страсти создания органические», – сказал кто-то. Вот. И он, собственно говоря, продолжая рассуждение, доказывает, что дело не в том, что страсти ушли, что он не способен безумствовать под влиянием чувств. Страсти сменились идеями, а идеи создания органические, ничего страшного в этом нет. Это такие же живые явления, как и страсти. Вот только не помнит, кто это сказал. А дело в том, что сказал это Рафаэль де Валантен, о чем он забыл, герой бальзаковского романа «Шагреневая кожа». Он забыл о имени героя, он забыл о том, откуда почерпнута эта цитата, он забыл о центральном образе романа, об этом талисмане, который является «Шагреневая кожа». Талисман этот удовлетворяет все человеческие желания, но каждое удовлетворенное желание ведет к тому, что он уменьшается, а тем самым уменьшается объем человеческой жизни. И когда какое-то удовлетворение желаний превышает известный предел, то шагреневая кожа исчезает и кончается человеческая жизнь. То есть удовлетворение желаний, удовлетворение стремлений пожирает человеческую жизнь, уничтожает самого человека. И вот, претендуя на то, чтобы сравняться с Богом, Печорин, однако, приходит к совершенно другому итогу. И это напоминает действительно сюжет поэмы «Демон», уже известный читателю русскому в тот момент, когда Павел Григорьев писал в начале 60-х годов свою статью. После смерти Лермонтова был опубликован «Демон», была опубликована его поэма, читатель ее знал и знал, чем она кончилась. Она кончилась крахом, поражением героя, который, значит, восстал против Бога, но восстал с очень печальным результатом. У Лермонтова мифологический образ демона несколько трансформирован по сравнению с библейским. В Библии демон – это падший ангел, восставший против Бога и перешедший на сторону дьявола. У Лермонтова ангел против Бога восстает, но на сторону дьявола не переходит, он вообще никому не подчиняется. То есть это некая безгранично свободная сила в мироздании, и ради этой безграничной свободы, собственно, он и поднимает бунт. Но противостояние Богу заводит демона в некий метафизический тупик, из которого нет другого выхода, кроме погибели. И все, к чему он прикасается, он губит тоже. И нечто аналогичное наблюдается в истории Печорина. Можно заметить, в истории Печорина. Ненасытная жадность заставляет его вторгаться в жизнь других людей и стремиться подчинить все живое своим собственным сценариям. Он причащается к этой самой чужой, яркой, живой человеческой жизни, но всякую причащенность к чему бы то ни было, он воспринимает как плен, начинает этим пленом тяготиться, начинает рваться из плена прочь, рваться на свободу и достигает, в конце концов, того, что вырывается на свободу, но каждый раз обесценивая то, чем он жил. И в результате приходит абсолютная пустота, и Печорин умирает не потому, что он состарился или заболел, а потому что истощилось последнее утешение, потому что нет больше ценностей, ради которых можно жить. И вот это придает в конечном счете роману двойной смысл. С одной стороны, это рассказ о герое времени, которое стало временем нравственного вакуума, и человек в этом вакууме мечется, пытаясь найти в объективной системе ценностей точку опоры, но выясняется, что общество никакой точки опоры ему не предоставляет. И он не может спасти сам себя, так же, как человек, попавший в болото, не может вытащить сам себя за волосы. Нужна точка опоры, а точки опоры нет. Но это не только эпоха безвремени, не только эпоха застоя и реакции, помещающая человека в нравственный вакуум. Это еще не менее важная эпоха в отношениях между человеком и Богом, когда человек, признавая существование Бога, и это существование, тем не менее, игнорирует, заходит в метафизический тупик, из которого нет выхода, кроме уничтожения. Вот, и одна катастрофическая ситуация помножается на другую, и, начиная с Лермонтова, действительно, авторы русских классических романов будут вполне конкретные исторические эпохи рассматривать как акты великой вселенской мистерии взаимоотношений человека с Богом, и будут применять к этим взаимоотношениям такие категории, как конец света, страшный суд, тысячелетнее царство Христа, небесный град, утверждаемый на земле, царство Божие на земле. И эти категории будут вполне уместны в применении к классическому роману. У Лермонтова только намек на присутствие этих категорий, но уже Достоевский или даже Гоголь введут их в самый текст своих романов.